Okay. Сегодня мы продолжаем этот цикл про Тойфера, седьмое занятие. И сегодня речь пойдет про браху, которую Исаак Авину дал в результате Яаков Авину. Вопрос, который здесь возникает, естественно, это каким образом Исаак хотел дать браху Исав? Исав Раша, с одной стороны, первенец, и по закону должен получить браху. С другой стороны, если первенец Раша, то как можно давать браху? Это вопрос, который комментаторы рассматривают. И решение предлагается такое. В пасук говорится: «Любил Исаак Исав, Сава», и дословный перевод дальше такой: «Ибо ловли у него во рту». Ривка любила Исаака. Якова. Ривка любила Якова. Значит, в пасук дана причина, почему отец любил сына. Ловля была во рту. Раши приводит Мидраш, Реша Сраба, где говорит следующее. «Потому что он ловил и обманывал отца своими речами». Исав был обманщик. И он представал перед отцом как кошер, кошерный. Значит, прежде чем идти дальше в понимание, что здесь имеется в виду, то, что слышится из пасук, нужна была причина специальная для любви. Естественно, отношение отца к сыну, оно как бы подчеркнуто, что здесь не имело места. А причина, почему любил, вот поэтому. Значит, если бы Исав предстал перед отцом своим внутренним обличием действительно, то уже не было бы этой любви, выходит. Вот что получается. Дальше, согласно этому Мидраш, Исаак предстает как человек, который пошел и действительно поверил, был обманут. Получается так, что наивный цадик большой человек, но наивный, не смог разглядеть, так сказать, внутреннюю природу человека, который перед ним. И поэтому решил дать ему браху. На самом деле не все так сказать, ясно, как это может выглядеть из этих слов, которые были принесены. Потому что на самом деле не сказано, что Исаак не видел различия между Яаков и Исав. Этого не сказано. Пусть даже он не, предположим, как вот говорит Мидраш, он не замечал Ришус, злодейство сына Исава, тем не менее, он обязан был видеть разницу, кто перед ним. Это очевидно. Можно скрыть, так сказать, свою низкую природу, но, так сказать, высота есть высота, ее не приобретешь обманом. И высота другого брата, который рядом стоит, она не может не наблюдаться. Тем не менее, есть закон. Браха идет первенцу. Исав был бехор, получает браху. Теперь попробуем, так сказать, посмотреть немножко глубже на то, что происходит. Значит, сказано в пасуке, что он любил Исав. В том объяснении, которое давалось, не объяснена на самом деле причина любви, а скорее объяснено, почему он его не любил. Вот что объяснено. А причина любви не объяснена. Вдруг пасук, значит, говорит все-таки про любовь. И можно сказать, ну хорошо, естественно, отец, сын любит. Но вот эти, естественно, отношения отец-сын любят, они не нуждаются, так сказать, в том, что про это говорилось. Так понятно. Как правило, родители любят детей. Если сказано, значит, стоит за этим что-то. В Зоре дается такое пояснение, что основа этой любви была в том, что они были близки. Любовь – это, собственно, и есть близость. Ненависть – это отталкивание, любовь – это близость. Они были близки. Почему? Потому что Ицхак представлял Мидас Дин, Гевуру, Исав тоже. Это близость, так сказать, что ли, нашамот по своему происхождению являлась основой этой любви. И вот эти отношения того, что Исав не заслуживал, они так это ушли на второй план. Конечно, если бы Исав видел, так сказать, был уверен в том, что перед ним вот этот Ришус, навряд ли он бы стал давать браху. Но поскольку вот была эта, так сказать, близость, и в Исав было не только плохое, но и хорошее. Ришус, это я говорю, что злодейство. От слова Раша. Вот. Значит, ясно, что Исав видел его теневые стороны. Хотя бы тот пасук, который видишь, они стали как бы плохими в глаза. То, что он женился на этих дамах из кананийцев. Они стали, отравляли жизнь родителям. С другой стороны, у Исава определенно была очень хорошая черта. Это Гемора про это говорит. Кибутав ваим, кибут. Уважение, почитание. И не то, что он как бы здесь обманывал отца. На самом деле у него было это качество. А кибут, а родители, он как бы... Суть связи родителей и детей – это связь между корнем и ветвью. Родители – корень, от них произошли, значит, дети. Если он имел вот это глубокое чувство к своему отцу, а это он имел, про это Талмуд говорит, значит, у него не было потеряно на каком-то уровне счастья, связь со своим корнем. Это большое дело. Это возможно совершить тикун. Если есть связь с корнем, есть возможность туда подправиться. Если нет связи с корнем, оторван, это уже, так сказать, конец истории. Нет силы возвращаться к тому, чем соединен, разорван. А у него не было этого. И была возможность тикун совершить. И вот, возможно, Ицхак, когда давал эту броху, хотел помочь ему в этом начинании. Что броха – это свято дешимая дает. Вот такое можно дать объяснение, почему он давал броху. Хотел дать броху. Ну хорошо, это вот все на уровне как бы конкретных людей, конкретных обстоятельств. Мы можем читать Хумаш на уровне, отвлеченном от этого. Потому что мы знаем, что каждый из персонажей этих ключевых представляет какие-то идеи, какие-то силы, кайхот, которые наверху действуют. Ицхак представляет Мидас Дин. Исав – это Ситрахра, Нахаш. И вот тут возникает проблема. Если отодвинуться от конкретных обстоятельств, дети, родители, а просто с этой точки зрения посмотреть, каким образом Ситрахра может получить браху? Это проблема, который нуждается в понимании. Если сказано, что Ицхак хотел дать браху Исав, значит, Исав, то и Ситра Ахра имела право на браху. Это уже странно. Вот поэтому мы сегодня будем на занятии говорить. Начнем с Мидраш, который поможет разобраться в этой ситуации. Значит, Мидраш говорит следующее. Сказал Раби Авоху: «Петахилас бриес шел ойлом, в начале сотворения мира, Цафо Хакодеш Боруху, посмотрел Хакодеш Боруху, и Маасейхим шел цадиким, на действия праведников, и Маасейхим шел решаим, на действия, поступки злодеев». Я сейчас просто переведу то, что здесь есть, а потом будем разбираться, что это все означает. И Мидраш приводит, Раби Авоху приводит пасук, пасук из Техилим, в котором говорится: «Киеде Ашем дерех цадиким». Потому что Ашем знает дерех цадиким. И хотя здесь Мидраш не приведен конец пасук, но он используется. Конец пасук говорит уже при Ишаим. Ведерех Ишаим Товейт. А путь Ришаим, он будет, он исчезнет. Будет потерян. Раби Авоху продолжает. Михаорос хайсо тохо и вохо. Земля была пуста и хаотична. Это второй пасук из Берейшис. Эйлу маасейхим шелта Ришаим. Он соотносит этот пасук с действиями Ришаим. Другой пасук. Поем луким ихи ойр. Сказал луким, что путь будет свет. Эйлу маасейхим шелта диким. Это же ассоциируется с действиями цадиким. Дальше Раби Авоху продолжает. Авал, эйни юдея, бейзу михэм хофец. Я, говорит, не знаю, какие Всевышний хотел. Им бы майса эйлу, им бы майса эйлу. То есть, хотел ли он действие цадиким или хотел он действие решаим? Очень странный вопрос, надо сказать. Я знаю, какие. Он хотел. Раби Авоху, у него проблемы, он не знает. Продолжает Раби Авоху. Кивен дексив, поскольку написано в пасук «Ваяр луким эс хавер кейтоев», увидел луким свет, что он хороший. Хорош. «Аве вимасейхен шел цадиким хофец». Теперь это говорится, что вот действие цадиким он действительно хотел. Вейнаховец бамаасейхан шел решаим. И не хотел действовать решаим. Так. Значит, ну сейчас мы, после того, как мы перевели слова здесь, будем смотреть, что здесь имеется в виду. Но одна проблема уже налицо, что Раби Авоху не знает, что именно хотел Хакодеш Борух. Действие решаим или действие цадиким, что достаточно очевидно. Другая проблема. О чем, собственно, Мидраш говорит здесь? Давайте начнем изучать сначала его. Значит, в начале сотворения мира, то есть перед сотворением мира, Акодыш Боруху посмотрел на действия цадиким и решаим. Что здесь имеется в виду? Может быть, имеется в виду то, что вот какой-то конкретный цадик через там тысячу лет будет жить. И вот он то-то будет действовать. Он посмотрел на эти конкретные действия. И точно так же с Раша. Ну, зачем это надо включать в сотворение мира? Может быть, здесь имеется в виду что-то другое? Тогда что? И мы с вами... Проблема в том, что имеется в виду, что он перед сотворением мира посмотрел на действия, которые будут. Но в конце концов, зачем, собственно, смотреть? Сотвори мир и потом посмотри. Случится же это в конце концов. Зачем это заранее знать? Вот этот вопрос. Зачем это заранее знать? И про это сказано вот в Мидраш. Одни вопрос. Почему? Да, Мидраш же для нас говорит. Вы правы, но Мидраш для нас говорит, это, и значит, мы это должны понять уже. Это та часть знания, которую можем понимать. Вот. И надо понять... Дальше говорится про действие Решаим, что это Вихаорис Хайсо Тоху и Воху. Земля была пустая и хаотична. Пустая и хаотична – это что здесь, собственно, говорится? Аризал объясняет, что вот это состояние земли Тоху и Воху – это на самом деле состояние творения, не то, что творение, а то, что было до творения, до сотворения мира. До сотворения мира тоже что-то было. Не мир, но что-то было. Вот это состояние Эрец, Тоху и Воху, это было до сотворения мира. И здесь в этом Мидраше уже говорится о том, что Акодеш Борогу сопоставил вот эти действия Решаим с тем, что было еще до сотворения мира. Отсюда слышится, что вот то, как они действуют, эти люди... Они ведут мир к состоянию Тоху и Воху. Вот направление их движения. Точно так же с человеком. Что то, что мы говорим про творение, можно говорить про человека персонального. Человек, который стал на этот путь ришус, вот этого злого пути, он ведет свой внутренний мир к состоянию полного дисбаланса, полного разрушения, ничего позитивного. Это состояние до сотворения мира. Весь ужас в том, для этого человека, что не может создать ничего позитивного, что его внутренний мир близок к тоху и воху. Он может построить дом, купить машину, иметь карьеру. Это он сможет сделать. И то, в общем, ришус мешает даже этому, на самом деле. Но создать нечто позитивное, что можно взять с собой туда, наверх, он не сможет. Его мир иной. И вот получается, что Акодыш Боруху посмотрел на те действия, которые будут, которые ведут к тоху и воху, до сотворения мира. Иными словами, в его план входило создать ситру ахра, такой храм. Мы про это говорили почему. Точно так же, естественно, сила тоев. Мы тоже говорили почему. Концепция тикуна же. И вот, поскольку он имел такую цель перед собой, поэтому он начал творить мир согласно этой цели. Вот что здесь имеется в виду. Посмотрел на действия цадиким и решаим. Это значит, он создал творение таким образом, чтобы по нему были два направления движения в нем были. Движение вверх и движение вниз. И вот он так начал творить мир. Это значит, посмотрел до сотворения мира на вот эти действия, которые потом будут. Не конкретных, конечно, людей, а общие вот эти два направления, которые должны быть. И стал это творить. И вот нам Мидраш сразу говорит, что одно направление ведет к тоху и воху, к разрушению, к дисбалансу. Второе направление, наоборот, и ойр будет свет, это уже концепция созидания, тикун. И творение имеет в себе вот эти два направления движения. То есть два типа законов. Вниз и вверх. Две дороги. Ну, естественно, есть это все промежуточное. Отчасти цадик, отчасти раша. И в разных комбинациях, в разных пропорциях. Вот так творился мир. Вот это самое главное в мире. С этого началось творение. Не в конкретных каких-то вещах, полетит человек на Луну, построит он ту башню или нет, росит то поле или нет. Это все второстепенное, которое Акодыш Боруху абсолютно тогда не интересовало. Также надо смотреть на себя. Вот человек живет. Где вот у него эти две линии, какую роль они в его жизни играют, замечает ли он это. Для него может важными быть вот вещи, которые с ним случаются. Рождение внука, рождение ребенка, работа, еще что-то, кто пришел в жизнь, кто-то ушел из жизни. И всякие-всякие вещи, которые человек интересуют. Интересуют ли вот эти две линии развития, которые у него есть внутри? Обращает ли он на это внимание? Как правило, нет. Что стоит в стороне от цели творения? Мир, он не для этих вещей был рожден, рождение, смерть. И прочие вещи, которые в промежутке. В какую сторону идешь? В сторону Ойр или в сторону Тоху и Воху? Этому нас Мидраш учит с самого начала. Дальше будем читать. Значит, дальше появляется вот после этой идеи, фундаментальной идеи, сомнение. По какой-то причине Раби Авуха не знает, что предпочел, что захотел, пожелал, возжелал Акодыш Боруху. Действие цадиким или действие решаим? Это, конечно, странно. Странность усугубляется тем, что перед этим сам Раби Авуха привел пасук из Тахилим, который однозначно говорит, что происходит. Юдея дерех Ашем Юдея дерех цадиким дерех решаим таувейт. Все однозначно сказано. Он знает, значит, путь цадиким, а путь решаем, он исчезает. В чем вопрос тогда? Очень интересный мидраш, загадка. Но прежде чем, так сказать, подойти к ответу, поймем сам пасук. Он не зря здесь приведен, именно этот пасук, потому что можно было в Танах найти 20 других псуким, которые бы говорили о том, что Хакодеш Боргу предпочитает. Это не единственный пасук. Но в этом вот контексте, в контексте этого мидраша, приведен именно этот пасук. Надо с ним разобраться. В чем здесь суть? Почему именно этот пасук он выбрал для подтверждения своей мысли? Ну, давайте пойдем в пасук. Попробуем теперь его изучить. Ну, сам, да, значит, мы можем, конечно, его изучать, но я предпочитаю это читать при помощи первоисточников. Нам Зоер поможет выучить, что здесь говорится. Посмотрим, как этот вопрос здесь решается. Объяснение этого пасука. Значит, приводится начало пасук. Ки йоде ашем дерех цадиким. Нет, извиняюсь. Да. Ки йоде ашем. И здесь для Зоер вопрос. Что это значит? Ки йоде ашем знает. А в чем вопрос? У меня нет вопроса. Я научен, ашем все знает. А в чем вопрос для Зоер тогда? В этом-то и проблема. Поскольку я знаю, все знают, что Ашем все знает, зачем говорить, что он знает Дерех Решаим? Ой, извиняюсь, Дерех Тзиким. Он же все знает. Нет, из всего знания выделили только одно. Будто другого он не знает. Что специально, что он знает Дерех Тзиким? Вот это вопрос. Что Давид Хамелах имел в виду, когда говорил этот пасук свой? Это действительно вопрос уже. Что здесь имеется в виду? Давайте читать ответ. Хакодеш Боруху Йодея знает, умажгих и наблюдает бедерах хацадиким путь праведников лехейцев лохам дать им хорошее и дать им щит верхний виху холых лефнейхэм лешморалэхэм. И он идет перед ними, чтобы охранять их. Ну, прежде чем читать дальше объяснение, давайте подумаем, что здесь сказано. Значит, Хакодеш Боруху знает Дерех Цадиким. А, была проблема, он все знает. Он участвует в Дерех Цадиким. Вот что значит знает. Участвует в Дерех Цадиким. Как? Он идет как бы как партнер вместе с ними. Идет перед ними, ставит охрану. Над ними ставит щит. Что еще здесь сказано? Дает им тоев на их этом пути. Это относится, выходит, к цадиким. Что именно вот с этой точки зрения он знает только цадиким. Это же сказано здесь. В этом вся, так сказать, накуда как бы. У нас были занятия про то, как он управляет миром. Вот подтверждение как. Некоторые считают, что прежде чем человек сядет на какую-то скамейку, на эту или направленную налево в парке, наверху уже декрет про это выходит, мизера. На эту скамейку он должен сесть. Но мы видим, что хашкаха протит, она относится к Азиким. Прямо сказано здесь. Дальше. Значит, дальше, Зоэль дальше будет разбирать пасук. У Мишумках из-за этого Миша Йоци Бенладерах, тот, который выходит в путь, царивший Еусо Дерех Шалхакодеш Боруху. Необходимо, чтобы этот Дерех, этот путь, был путем Творца Всевышнего. И чтобы он был партнером с тем, кто идет по этому пути. И из-за этого написано Киоде Ашем Дерех Цадиким. Сейчас я объясню как вторую часть этого утверждения. Сначала просто, что он знает. А теперь, что он знает именно Дерех Цадиким. Ну, тут вроде все понятно, правильно? Так? То, что сейчас сказано, все понятно. Вот. И это как раз и нехорошо. Если бы я читал книгу по арифметике или по анализу математическому, я бы обрадовался. Я прочел и понял. Я имею дело с глубокой Торой сейчас. Если я прочел, и это не вызвало у меня никакого вопроса, значит, со мной что-то не так. Я просто не понял, что написано. Это нормально. Мы не обязаны, так у нас нет достаточного уровня, чтобы сразу понимать, что написано. Но хорошо, так сказать, задуматься и посмотреть, а что же здесь все-таки сказано из того, что я до сих пор не знал. Это уже дорог изучения, а не прочтения. Что рекомендуется? Так, ну давайте, значит, смотреть, в чем здесь, на что сделан упор здесь. Упор сделан на слово «дерах». Давайте еще раз я прочту и уже более, так сказать, внимательно мы это не читать. Из-за этого тот, который выходит в путь, ему необходимо сделать этот путь таким, чтобы был «дерах Ашем», что он был партнером на этом пути. За кем слово? Слово за человеком. Он должен так сделать. И только после этого, когда он вот свой путь так выстроит, тогда он вправе, или, по крайней мере, имеет шанс рассчитывать на помощь сверху, на партнерство. Теперь о каком пути здесь говорится? Ну, если я пойду, так сказать, в гастроном, наверное, не это имеется в виду. Что имеется в виду? Дорог жизни. Дорог жизни так надо выстроиться. Это ли? Так мне может показаться, на самом деле нет. Здесь сказано, что когда выходит в путь, тогда он должен это сделать. Дорог жизни – это не когда выходишь в путь, ты уже посередине жизни находишься. Да, так сказать, и даже был предыдущее рождение, это все один и тот же дорог. Значит, речь идет о каком-то начинании. Не пошел в гастроном, а действительно какое-то начинание. Женитьба, например, или работа, или еще что-то. Что определяет линию жизни? А у жизни могут быть разные линии. Вот на этой конкретной линии, не когда в середине находишься, а, как сказано, в начале, надо подумать. Не о том подумать, как бы, как преуспеть, или что-то здесь схватишь на этом пути для себя, а насколько ты дорог Ашем, какую мне профессию выбрать. Значит, подумать, с какой точки зрения, либо с точки зрения материальной, либо еще с какой-то, либо еще с какой-то. Но хорошо бы на каком плане все-таки подумать, а в чем род нашим в этом месте. Но здесь предлагается подумать в самом начале.
Это не бормится?
Нет, это имеется в виду здесь вот начинание, жизненное начинание человека. В бармицве у него, у человека, еще мальчика мало даст, чтобы... Он принимает, но, так сказать, дат у него еще не развит. Посмотрите, что происходит. У него развит дат еще. Речь идет о уже зрелом, так сказать, человеке, который действительно идет по пути цикла со своим. Жизненное начинание, оно может случиться в 20 лет, 25, там, в 30, когда угодно. Разные жизненные начинания, разные линии жизни. Вот изначально надо так подумать. И вот тогда Юде Ашен Дерех Цадиким. Ну, Дерех Цадиким. Не просто Цадиким, могли бы сказать просто Цадиким. Дерех Цадиким. Почему? Он знает в ответ на Дерех. Вот здесь в чем идея. И пока нет дерех, он не будет знать. Это икра здесь. Это уже, так сказать, знание, чему нас учит Давид Хамелла глазами Зоэр. То есть есть уже чему поучиться. Так, дальше. Дальше Зоэр разбирает вторую пасук, часть пасук про Решаим. Давайте смотреть, что здесь написано. Идерех Решаим тувейт. Идерех Решаим, он исчезнет. Зоэр объясняет. Миацма, сам по себе. То есть здесь обращается внимание вот на что. Что в пасук, первая часть, которая говорит Решаим, там Ашем знает, там действие Ашем, он знает. Здесь Дерех Решаим, Ашем вообще не упомянут. Дерех Решаим Тувейт исчезнет. Нет вмешательства какого-то Шборуха здесь. Что он только в первой части пасук к Цадиким относится, а здесь его нет. Так Зоэр сразу это ловит и отвечает. Мяцма, сам по себе. А что это говорит сам по себе? Это говорит о том, что человек живет, и Ашем вроде не вмешивается в его судьбу никак, и он сам идет на смерть свою, внутреннюю. Это Дерех Решаим. То есть путь в Тоху и Воху, про который говорит Мидраш, он происходит автоматически сам, как только человек встал на этот путь. Вот о чем речь. Это интересная, так сказать, идея. И Зоя развивает эту идею. Мипнейш Хакодиш Боруху Лоу Никар Лоу. Потому что Хакодиш Боруху Лоу Никар. То есть он не распознает этот путь, который у них. Сказано опять про путь. Дерех Решаим. Про путь опять говорится. Но он уже там он знает, а здесь нет. Он здесь не знает его. Что значит не знает? Он же всех знает.
Не мешает, не мешает.
Он не знает в том смысле, что он не распознает. Лоу Никар. А что это означает практически? Живи как хочешь.
Хефкер.
Хефкер. И все. А хефкер такой, что творение так сделано, как говорит Медраш, это путь в тоху и воху. Как и сказано у Довид Хамела, кто верит, исчезнет.
Или в гору, или в гору.
Исчезнет. Вело холох и том окончание. И он не идет вместе с ними. Они сами идут, сами по себе. Ну, давайте, так сказать, воспользуемся тем, что здесь сказано, и сделаем чуть-чуть небольшое отступление. Получается так, что Ашем не все знает. Ну, в каком смысле не все знает? Что он не участвует. Живите как хотите, если вам так нравится. И он не обращает внимания, не вмешивается в эту биографию. Но опять-таки, это общая линия. Иногда могут быть разные ситуации, исключения, есть правила. Вот здесь правило сказано. Но правило гласит, что из правила всякого есть исключение. Это глобальное правило. Но мы говорим сейчас о правиле. Он не вмешивается. Как будто не знает. Вот была встреча недавно товарища Либермана с товарищем Клинтоном в городе Нью-Йорке. Или в Вашингтоне, скорее, в Вашингтоне. И Либерман сказал, будем продолжать поселение, расширение. А Левин сказал, ни в коем случае, не позволим. Пошла на совещание после этого и сломала руку. Ну все. Бог вмешался. А иначе как? Наверняка многие так подумали. Я скажу, как я подумал. Не знаю. Знаете, я не знаю, вмешался он или нет. Я не настолько большой в своем духовном развитии, чтобы знать, как он действует с миром. Это вещь скрытая. У меня нет хуцпы считать, что я знаю. Для этого я же достаточно обученный. Элементарный решамайм я имею. Элементарный. Секунду, слушайте. Дальше. Помимо общего такого представления, что вот я не знаю, как он действует, и поэтому я не могу сказать в данном конкретном случае, он вмешался. Я еще немножко изучал Зоэр. И вот сейчас мы вместе это изучаем. Мы видим Лоу Никар. Вот что написано. Ну так если так, какие у меня основания думать, что он вмешался здесь? Скорее всего, нет. Но there is решение to wait. У них на их пути не будет, так сказать, ослаки. Вот, скорее всего, была причина, что она ручку сломала. Она сделала плохой поступок, граждан против поселенцев, против Исраэля. И творение ей не простило этого. Она ручку сразу сломала. Здесь не было никого, может быть, скорее всего, мешать старшим. Хотя, может, и было. Я не знаю, повторяю еще раз. Может, было, может, нет. Но те законы, которые он создал, творение, они созданы по его родствам. Рацион. Ну, это вполне достаточно. Вот мы сейчас изучили кусок, надо всем хорошо помнить, если он открывает газету или журнал, и идет на лекцию, где рав говорит ему о том, что Ашем сделал и думает про это, ему надо так немножко косо посмотреть на эту статью или на этого рава. Нельзя так говорить. Некоторые люди могут говорить, но они должны быть так, действительно знать. Болезнь времени в том, что все все знают. Не просто, про свою жизнь как раз меньше всего, но про Ашем они знают. Люди все знают про него, как он действует. И это свидетельство, это знание, свидетельство абсолютной темноты, абсолютного незнания. Человек не знает, что не знает, поэтому он знает. Это болезнь времени, это галут, самый темный, в котором мы живем. И вот Зоя учит не так. Нельзя так смотреть на вещи. Я еще раз говорю, вот, когда идете на лекции, журнал читаете, или статью какую-то, смотрите, знает человек, который с вами говорит, или не знает. Лучше бы, если он имел сомнение какое-то, по крайней мере. Хотя еще раз, что некоторые люди знают. Так. Что-то мы изучили пасук. Козуэр. Теперь вернемся к непониманию, к незнанию Раби Авохи. Знаете, он тоже не знал. Большой Талмид Хахам не знал. Не знал, какое это. Так вот, что стоит за этим вопросом? Что стоит за этим? Что его, собственно, смущало? Значит, надо понять, что он не знал. Он пишет до этого про Дерех Решаим, Дерех Цадиким. Это как бы два направления. Коих Тоев и Коих Ра в творении. А Кодеш Бороху создал и тот Кайхот. Для чего-то. Значит, он когда создавал? Он хотел, чтобы была Ситра Ахра. Верно? Мы же говорили, для чего была Ситра Ахра создана. У нас были занятия уже про это. Что он хотел? Что мы видим отсюда, что Кодеш Бороху хочет, чтобы Ситра Ахра была. Дальше. Эти две силы, то и Фера, они находятся в конфликте. Милхама постоянная и очень жесткая. Не на жизнь, а на смерть. Или, можно сказать, за жизнь против смерти, даже с какой стороны. Война очень жесткая. И поскольку Хакодеш Борох хочет, чтобы и та сила была, вот как у него, какое у него отношение к этой войне, в этой войне, берет он чью-то сторону или нет? В этом вопрос. Нет, я не знаю. Что он создал эту войну? Вот он создал два пути, вправо и влево, вверх и вниз. Он создал это. Он хочет, чтобы эти пути существовали, раз он создал. И он хочет, и он захотел, чтобы они были в состоянии войны. Это все он хочет. Так вот в этой войне, на какой он стороне? Это не сказано. Пока в Хумаш это не сказано. Это вопрос у него. А, вот мы изучали пасук перед этим, что он знает Дерех Цадиким. Это совсем другое. Конечно, он помогает Цадиким в их конкретных ситуациях. Верно. Решаем, да, он позволяет идти по своему пути. Но это не имеет отношения к этой войне между Тофера. В этой войне на чьей стороне? Оказывает ли он кому-то поддержку или нет? Или, может быть, они сами вот как сражаются, так и сражаются? Это вопрос. И дальше он на него отвечает. Читаем следующий пасук. «Ваяр луким эс ойрки тойф». Увидел он свет, что он тойф. Но когда он видел, сказал Акодыш Боруху, что свет тойф, здесь теперь мы видим ответ, что в этом сражении Акодыш Боруху на стороне ойр. Что сказано про ойрки тойф. А про хойших не сказано, что про тьму не сказано, что это тойф. А что такое такие тойф? Значит, в первой парше, в парше Берейшис, такие тоф повторяются довольно много раз. Про траву сказано, про, значит, про животных, про все, что творилось, говорится, китоев. Роман объясняет в этом месте, как раз на этот пасук китоев, что это означает, Хакодеш Боруху взял на себя обязанность делать киюм, вот того, что создано. То есть киюм, поддерживать. Одно дело создать, другое дело поддержать. Ребенок родился, дальше надо его как-то поддерживать, пеленать, там, кормить и прочее. Когда говорится Кейтоев, он, значит, не просто создал творение, а еще вот эти законы, которые он создал, эти же самые законы, которые он создал, про них он стал Кейтоев. То есть здесь получается, что то, как он создавал, теми же самыми законами он и поддерживает мир. Это такая интересная идея, которая в Торе существует. Она не похожа на жизненную практику людей. Например, человек сделал вот стол, столяр. Стол в одном, значит, это одно, одно считание, а столяр совсем другое, они никак не связаны. Как он делал этот стол, никак к столу не относится. Могу. А творение не так. Как оно делалось, так оно теми же самыми силами поддерживается. Поэтому сказано Кейтоев про вот это творение. И здесь мы видим Ойр Кейтоев. Что вот эта милхама, в этой милхаме, Хакодеш Боруху на стороне Ойр, на стороне Цадиким. Теперь что это означает? Это вопрос. Тут не надо так думать, а, я уже понял. Нет. Поэтому, кажется, вопрос, а как он поддерживает это? А Ситру Ахра не поддерживает? Давайте пример рассмотрим. Ицес Мицраим. Народ попал в Мицраим. И было предсказано Аврааму Авину, что 400 лет будут потомки в земле не своей. Но все мы люди образованные, мы знаем, что было не 400, а 210. Почему случилось 210? Мы тоже образованные, мы знаем. Значит, иначе, если бы еще чуть-чуть, как учит Мидраш, то было бы падение духовное такое, что не было бы возможности делать геулу. Давайте, значит, прочтем, как комментаторы объясняют этот момент. Да, значит, давайте посмотрим, как комментаторы объясняют. Пасук говорит следующее. История про Йосиф, и когда не было еды в Эрескинан, то Яаков Авину послал детей в Мицраим. И про это сказано. Верду эйс... Ну, секунду. Да, не так говорится. Значит, Вайомер, и сказал он, «Инейша мати ки ейш шевер в Мицраим». Вот я слышал, что есть зерно это в Мицраим. «Руду шома, спуститесь туда». И купите это зерно. Приду шома, спуститесь туда. Раши дает пояснение. Сойдите туда. Не сказано идите. Нормально было сказать бы, ну пойдите туда. А вдруг сразу сойдите. Так не говорят. Для чего сказано сойдите именно? Объяснение такое. В этом содержится указание на 210 лет порабощения Мицраима. Значит, здесь мы видим, что какой-то намек есть на то число 210, сколько народ был в Израиле. То есть в Мицраиме. Мицраиме. И откуда мы видим этот намек? Если посчитать гематрию этого слово «рыду», то так и получится. «Рейш» — это 200, «дал» — 4, «вав» — это 6, 210. Вот для чего ходит пасук, выбрал не слово «идите», а слово «спуститесь», чтобы показать в качестве намека то, что будет происходить. Теперь, что мы отсюда тогда видим? Первое слово «рыду» без «раши», без этого, это гематрия, «спуск». Ну и здесь как бы подчеркнут не физический спуск, а духовный спуск. То есть идея вот того, что народ опустится на духовный уровень, как говорят Ментет Мадрегистума, здесь обозначен уже. Спуститесь. Он отправляет сыновей. Мицраим говорит, спуститесь. Это предсказание на то, что будет потом. Это вот галут, который будет Мицраим. Это будет духовный спуск. Насколько? И матерь показывает, насколько на 210. И что мы видим в этот момент? Вот этот, эти 49 уровней тумы, которые грозили духовной смерти, я сейчас не говорю о том, что это значит, это большая загадка, и мы про это, может, когда-нибудь будем говорить. Но сейчас это оставим в стороне. Это означает какой-то низкий уровень, так сказать, существования, критический. Вот больше ничего это не значит. Не надо думать здесь никаких раз, два, три до 49. Все будет чепуха. Критическая точка, вот есть такое понятие, за нее переступишь и конец. Так вот, в этот момент представьте себя на месте Ситрахра. Она была уже вот-вот, уже все. Победила. Это вот Милхама, которую она вела все время. И в этот момент Гиула, спасение. Это то, что здесь имеется в виду. Ваяр луким эс хаор ки тойф. Поехки души будет иметь подкрепление в этой милхаме. И даже вот в такой момент последний, когда вроде бы уже все, тем не менее, Творец вмешается, вспомнит вот этот пасук в Хумаш, в самом начале Парши Берейшис, и будет действовать. Это вот пример. Эту гематрию 210 можно в этом проследить еще и по-другому, в связи с Гиулой, а именно так. Аризал говорит, ну это не только он, это известно, что буква «Юд», она обозначает хохму, определенное качество Всевышнего, которое есть источник света. Ну и в нашем, так в нашей жизни хохма, то, что мы изучаем Тору, это и есть тот свет духовный, который мы можем получить. Давайте посчитаем гематрию этой буквы «Юд». Простая гематрия 10. Теперь распишем эту букву «Юд» как «Юд», «Далет», «Вав». Кстати, Юд Вав Далет. Юд Вав Далет, правильно. И будем считать так. Значит, Юд имеет 10, а Вав следующая буква 6. 10 умножить на 6 – 60. А? Почему так считается, я потом буду говорить, значит, все выкладки, которые сейчас есть, они основаны на Кабуле. Тут я не буду сейчас объяснять, почему именно так надо считать. Но это определенная, так сказать, идея, чтобы узнать, почему именно так надо считать, надо же идти в то учение. Поэтому сейчас мы это не сможем принять, просто на веру это знание, так сказать, Гематрия Рамхаль привел, он знал, что делал, он не будет, так сказать, строить сложные вычисления. Так вот, значит, 10 умножить на 6 – это 60, и дальше 6 умножить на 10, это в обратном порядке, вав умножить на ют. Но это как бы пояснение такое, что есть два типа света, прямой свет и обратный. Ладно. Теперь тоже, значит, получается 10 на 6 и 6 на 10 – 120 уже в сумме. Теперь точно так же эту букву ют на далат помножим. На 4, то есть 40, и назад 4 на 10 – тоже 40, 80. Сложим 120 и 80. 200. Плюс сама буква «Юд». Мы с ней все, так сказать, имеем дело. И получаем 210. Число «Геулы». Этот свет, который вызвал эту «Геулу», он идет с высокой-высокой точки, от хохмы Творца. Это есть «Геула» в нашей жизни, что ведет к «Геуле». Вот этот высокий свет, если мы свяжемся с этим светом, то мы можем получить внутреннюю «Геулу». Гематрию, вот это 210, да, человек уже все-таки его вытащит из этого места и поднимут наверх. Значит, это вот пример о том, как Акодыш Борху спасает Кедушу, спасает Ор в этом сражении с Ситрахра. Он взял на себя такую обязанность. Даже когда как бы нет, обстоятельства не складываются в нашу пользу, в пользу Исраэла, все равно. Теперь обратный пример, где показано, что он не на стороне Ситрахра. Гемора Шаббат говорит следующее. Я уверен, что многие тоже слышали про это. Если бы Исраэль выполнял два шаббот, пришла бы Гаула. Ну, это очень, так сказать, странная гемора. Первое, значит, Хахомим, Талмуд – это не утопия. Если бы весь Исраэль исполнял два шаббот, звучит как утопия, где это будет, посмотрите вокруг. Так? Если речь идет не о всех, а о части, то наверняка соблюдают. Тогда почему мы не в Геуле находимся еще? И что-то за этим стоит. Про какие два шаббата тут речь? Ну, надо знать, что такое шаббат в верхнем мире. И не один шаббат, а два, потому что там два как бы есть шаббат. И тогда можно понять эту гемору. Что там, что здесь имеется в виду? Если понять вот эти вещи, тогда можно понять уже свою линию в рамках этой геморы. Что для этого я могу сделать, как на своем персональном уровне достичь этой геморы? Или приблизиться, по крайней мере. Но мы сейчас в эти дебри уходить не будем. А по-простому посмотрим, а что здесь, собственно, говорится. Если бы это было, тогда геморы пришла бы сразу, моментально. То есть отсюда мы видим, что Гакодеш Бороху не берет на себя обязанности поддерживать Ситра Ахра в течение 6000 лет. Вот что мы видим отсюда. И если бы Тикун был сделан раньше, Ситра Ахра пришел бы, конечно, моментально. Его бы не стали спасать, как Исраэль спасли с Мицраем. Ну что, как мы только что видели. Вот что мы видим из этой геморы. Он не встал на не становится на Ситру, на ее сторону. Они сами уйдут из мира. Но, так сказать, это конкретные люди. Но в нашем случае уже, когда мы смотрим про историю, про народ, не видно так, что они сами уйдут. Я имею в виду, Ситра Ахра сама уж уйдет. Не к тому идет. Ну, так он ее уберет. Но пока вот эта Милхама идет, вот эти одно поколение сменяет другое, он не поддерживает ее. Что с ней будет, то и будет. А кто ее поддерживает? Почему она до сих пор живет? Откуда она питается? Есть кому ее поддержать. Есть эти люди на земле, которые дают ей питание. Ему не надо беспокоиться, чтобы она была поддержана, эта сила. Люди это делают. И мир, который он сделал, этот дерех, вниз, Дергешаим. Это вот дер, который им пищу. Ей пищу ты себе. Теперь мы вернемся уже вот после изученного материала, этого мидраша и источников. Вернемся к нашему вопросу. А каким же образом Ицхак хотел дать броху Исав, но не в плане людей, а в плане вот как эта ситра Ахра могла получить броху? Что такое броха? У нас было много лекций по браху, я до сих пор помню, что такое браха. Суть брахи в том, что шефа идет в мир. Браха вызывает шефу. Заслуживает ли ситра Ахра вот это дополнительное питание? Мы только что сказали, конечно же. Откуда это питание? От Авейрот. От Авейрот Исраэл. Те люди, которые не соблюдают еврейский закон, или те, которые соблюдают, но нарушают, они дают питание этой силе. Так мир устроен. Это Дерех Решаим. И тогда получается, согласно как развиваются события, конечно, ситра Ахра может обратиться в суд верхний и сказать, мне нужно питание дополнительное, браха. А что такое суд? Это Ицхак Авейну, это Мидас Дин. Вот какие здесь силы втянуты. То, что Ицхак хотел дать броху ситре Ахра, это означает, забудьте про Ицхака, забудьте про Исава. Мидас Дин. По тому, как развиваются события, должна давать шефа дополнительное питание ситре Ахра. Так мир устроен. Так какой же Бог сделал этот мир. Но что происходит? Этот закон таки работает. Но Шхина имеет возможность вмешаться в события и перевернуть его. Встать на сторону Тоев, на сторону Оэр. Что здесь в этом конкретном эпизоде произошло? Яаков Авейну отнял броху. Что в этот момент был критический. Если бы Исав получил броху, таки, если бы по Мидас Дин действительно все произошло, но где бы мы сейчас были, я полагаю, нас бы не было просто. Хас вышел он. Но без Сьяда де Шамая мы, народ Исраиль не может существовать. Это проверено веками. Нужна браха сверху. Те брахи, которые получил Яков, мы в следующий раз про это будем говорить, надеюсь. Они поддерживают существование народа. Вот. Это был момент критический. И сказано «Ваяр элуким эсхор ки тоев». Это здесь работало. Было вмешательство сверху, что эта браха пошла не по Мидас Дин, а вопреки Мидас Дин. Дал Ицхак Авейну Мидас Дин. Но туда вмешалась как бы пнемиют, внутренняя Хашкаха, внутреннее управление миром, стороны Шхины. И тогда Мидас Дин начинает уже по-другому работать. Значит, это вот общее, то, что мы сегодня разобрали, общая концепция вот той брахи, в чем суть была. А как конкретно там события развиваются, что более конкретно про эти брахот мы будем говорить, по-видимому, в следующий раз, хотя планировалось не так, но человек планирует, а не все выходит, как он планирует. Если бы не этот Мидраш, мы бы, наверное, и выучили бы то, что надо было. Но вмешался Мидраш, я не виноват, это Мидраш виноват. Что делать? Так, пожалуйста, какие вопросы?
У меня есть вопрос. Вначале вы сказали, что почему Яков хотел дать Эсаву благословение, потому что Эсаву, потому что была у Эсава заслуга кибут Афаэ. Мы же знаем, только было кибут Аф. Мы не знаем, каким образом он почитал мать. Мать видела все то, что не видел Ицхак. Она же видела, поэтому она уберегла Якова и предотвратила это благословение. Она же все сделала для того, чтобы это было расстроено.
В чем вопрос?
Вот вопрос, был ли кибут М?
Вопрос, значит, был ли кибут матери у Исава? Я не знаю, я читал только, вот я говорю, что я читал в источниках, отмечают кибут Аф только, и в Талмуд отмечают, и в других источниках. Про мать ничего не говорится, поэтому я не знаю просто. И я что хочу подчеркнуть, что, опять-таки, имея некоторый уже опыт изучения Торы, я очень осторожно беру на себя как бы смелость делать собственные умозаключения. Потому что вещи высокие, вещи скрытые. Если не сказано нигде, то нет основания полагать в том, что у него не было этого. Я не знаю, может, было, может, не в той степени, как... А?
Как нет оснований полагать, что...
Я говорю, я не знаю, как у него, какое отношение было. То, что она, значит, подстроила эту историю против, она... Мне трудно представить то, что вы говорите о том, что она раскусила Эйсова, а Эйсов нет. Почему мне не сказать по-простому мужу, смотри, вот что он делает, если она знала на самом деле, почему не поделиться? Так? Если бы вы были вот муж, вы бы что, не сказали, что ваши дети делают? Наверняка сказали бы. Что-то у меня большие сомнения в том, что она знала больше, чем он. Мои соображения вот такие. Дальше то, что она вот такое подстроила, значит, тут я сказал уже вот на занятии, было вмешательство Шхины сверху. Все случилось так с Минхашамаем. И были вот действующие лица, которые были очень важны здесь. Но как бы говорить от себя, чем руководствовались эти большие люди, я на себя не беру такую ответственность. Вот мой ответ. Еще, пожалуйста, вопросы.
Другой запрос. Вот такая фигура Исава, она совершенно особая стоит. Почему? В разное время и все экзонаты. Между добром и злом, что это есть выбор. Выбирает сам. Могут быть какая-то экзонера, обстоятельства выйти другие, тяжелые, а там идешь в таком тяжелее, но все равно выбирает. Этот еще в утробе питался в сторону Лазара. Понимаете? Он как будто выбрали кого-то. Он сам начал определенно совершенно. Мы говорим, а кто нашла?
Вопрос повторяю. Вопрос в том, что была ли так выглядит по материалу, что Исав еще в утробе матери был Раша. Значит, я попробую так ответить. Никакой врач, никакой хахам не заглянул в утробе матери. Настояние Исава в тот момент. То, что мы говорим даже на последнем занятии, мы говорили Бетон, пасук из Ошия, и это не то, что он на самом деле там был внутри, он Яков обманул его в утробе матери, прямой обманул брата. Там не было никакого обмана. Значит, когда пророк говорит про Бетон матери, он имеет в виду Бетон мамаш на самом деле. А имеется в виду концепция. А вот и с многими это, видимо, очевидно. Тут нельзя спорить с этим. Потому что нет никакой идеи думать, что вот он внутри действительно начал обманываться. Не было такого. Надо иметь... Тут даже ума особо надо иметь, чтобы это сказать. Мы на этом примере видим, что когда говорится про утробу матери, не имеется в виду утробу матери мамаш, а что-то другое в виду имеется в виду. Если так... У меня нет основания сказать, что когда пасук Хумаш имеет тоже в виду, толкались они, и те комментарии, которые на это даются, они идут... Вот так на самом деле внутри и было. Нет оснований к тому. Это что-то значит. Что для меня как бы это значит, что изначально у него была предрасположенность к этому? Это по-видимому. Дальше... Вот из того, что сегодня говорилось, у него была возможность сделать секун, по-видимому. Если бы он, у него была вот сторона того, что он делал эту митцу, по-видимому, у него и другие, может, хорошие какие-то стороны были. А что он делал плохого? Я не знаю, я не был тогда, и вы не были. Вы тоже не знаете. Мы читали что-то. Что мы читали? Мы читали Мидраш. А как понимать Мидраш? Вот он начинается проблема. Если мы понимаем, начинаем Мидраш буквально... Ну, мы сразу понимаем, это верно. То, что понимание моментально приходит, это верно. Но оно очень часто нелепое. Поэтому надо не понимать Мидраш, а изучать его. И вот тут уже начнутся, так сказать, вещи, когда не все станет столь очевидным, и будут получаться ответы. Ну, была у Эйсов Бахира или нет, У меня есть основания сказать, что не было. А, был Мидраш, который сказал, что он еще в утробе был таким. Значит, надо понять, что тут Мидраш имеет в виду.
Нет оснований. Мы все время вращаемся, как бы мы там... Какой нормальный человек выбирает? Мидраш Ильратка и Колах Тов. А этот сам по себе какого храма? Сам по себе какого храма? Какой выбор?
Так. Окей. Значит, вопрос такой был, что... Мы всегда говорим про то, что человек выбирает, а Исав перед нами предстает всегда как сам представитель Ситраха, причем это Нахаш еще, да? Значит, очень хорошо. Зоер это имеет в виду. Я сейчас на примере Зоер просто докажу вам, что вы не правы. Не от себя, а на примере Зоер. Зоер говорит следующее, что когда Исав пошел по этому пути, он стал как Нахаш. Что я отсюда слышу? Пошел по этому пути бехира, выбор. И после того, как он пошел по этому пути, другой Зоер при этом говорит, что сейчас приведу другой, что в другом месте Зоер говорит, что когда вот эта браха давалась, Ицхак задрожал. И он понял вот этот обман, что произошел, браха досталась не Исаву. И вот в этот момент Зоер описывает, у него было переживание того, что он явился причиной этого падения сына. Это была одна из причин, почему он вот так затрясся. И в чем здесь суть? Мы говорили уже, что Ицхак и Исав, они с одного как бы корня, Мидас-Дин. Они были по творению, по созданию близки. И поскольку Ицхак Авейну был на очень высоком, естественно, духовном уровне, это нам трудно представить, поэтому не надо и представлять даже, чтобы не ошибиться. Вот в этом месте, когда человек уходит от этого корня, у него большой потенциал, кстати, он был бихор. Бихор – это дополнительная как бы сила. И вот если такой человек встал на путь неправильный, тогда падение будет стремительным и глубоким. Как скорох, совершенно верно. Та же самая концепция. Скорох, вот в этой парашке была. Та же самая концепция. Также, и Зоя там также объясняет. Поскольку встал на этот левый путь, через 3 секунды оказался в яме уже. Вот это произошло. У него была бехира. Но когда он уже стал вот таким, когда он стал уже полноправным, так сказать, представителем этого Нахаш. И, пожалуйста, еще вопрос.
Но в Торе есть прямое указание на то, что Ривка жаловалась, что плохо она шла, к Богу советовалась, что же происходит. И тогда получила объяснение, что два на год. А ей было нехорошо.
Я понимаю, то есть ваш вопрос правомерный. Ваш вопрос правомерный. Надо изучать Тору, чтобы понимать, что это все значит. Это верно. Но брать как бы все, что сказано, принимать как бы сразу за чистую монету, там сказано, проходила она, например, же говорит, проходила мимо синагоги, одно было, приходила мимо Авойда Зоры. Послушайте, что за детский сад? Зачем ей идти мимо Авойда Зоры? Я никогда не поверю, что это было. С какой стати праведница пойдет к Авойда Зоре, туда мимо будет проходить? Что, не было другой дороги? Что, их шатер стоял рядом с Авойда Зоре? Хаса Шолом. Она жила рядом с Ицхаком. Когда мне на Авойда Зора? И что, она ходила куда-то в другой город, что ли? А Митрош это сказал. Значит, нельзя принимать за чистую монету, что сказано. Что если принять за чистую монету, полная чепуха. Так ведь? Они не жили рядом с Авойда Зорой, согласна? Вот. Все. Каждый раз, где что-то сказано, надо... Это опасно изучение мидрашей, потому что люди думают, что они как бы знают, а на самом деле далеко от знания. Что вы хотите? Сейчас, секунду, пожалуйста.
Есть комментарии, которые говорят, что была вероятность того, что и Яков, и Исав будут вместе управлять и распоряжаться в мире согласии. И просто Исав выбрал тот путь. Кроме того, Исав всегда был ближе к земле, к лесу, к зверю, то есть к материальному. И это явно, и Исав это мог видеть, а Яков сидел в шатре и учил Тору. То есть какую браху должен был дать Исав и мог бы дать, даже если бы они были оба положительными, он все равно бы разделил духовное дал Якову, а материальное Эсаву.
Так, вопрос был про то, что, значит, я сейчас повторю для компьютера вопрос, что есть мидраш, который говорит о том, что могла быть ситуация, что Исав и Яков живут в мире, у каждого свое. Один занимается материальной частью мира, другой духовной, и вместе общее, так сказать. И тогда вопрос стоял в том, что какую же браху тогда должен был бы дать. Надо было две брахи давать, правильно я понимаю?
Он бы должен был так и дать, и все было бы хорошо. Значит, он изначально не был готов отдать всю Исаву.
Так, значит, как быть с брахами, вот когда такой расклад мог бы быть? Первое, то, что вот сказано в этом мидраше, и Рамхаль также поясняет, что изначально вот была, так сказать, и в плане могло случиться такое. Действительно, за Исав идет внешняя часть творения, а за, ну, материальная, то есть внешняя, а пнемиот идет за Яков, и вместе общий тикун творения. Такое, так сказать, могло осуществиться бы, если бы вот Исав не пошел по этой линии. И после он пошел по этой линии, на нас уже обязаны сделать два тикуним, и внешний, и внутренний. Это так, есть такое изложение. Теперь про брахот вопрос. Про брахот я уже сказал, вот приходите на следующее занятие. Там как раз мы про суть этих брахот будем говорить. Поэтому если я сейчас буду говорить, я тогда не смогу говорить. Вы придете, а мне ничего рассказывать будет. Поэтому оставимся на следующий раз. Пожалуйста, еще вопросы.
Вопрос наивный. Так. Если какой-то брахот взял на себя обязанность поддерживать душу в мире, и на уровне клавь, например, когда мы дошли до вот, Рубикона, до пограничной точки Тумы, он, так сказать, нам помог оттуда вырваться. Почему это же правило не работает применительно к индивидууму? Почему по отношению к Раша, к человеку? Вот на уровне клавь так, а почему по отношению к Раша? Потому что даже Раша Гомор, что-то все-таки в человеке, хоть какая-то кроха чего-то, светлого должна быть. И почему тогда считать Рашу Хефкер и не применять то же правило к индивидууму? То есть зацепиться за что-то и
возможность. Так, второй вопрос для компьютера. Мы видели, например, на примере народа, что когда дело дошло до критической точки, были спасены. А при Шее мы видим, что это Хефкер. И не действуем так. В этом суть вопроса. Значит, первое. Первое, самое простое, что мы уже говорили, что есть правила, есть исключения. Поэтому, когда мы смотрим на исключения, даже если это Раша, есть общее правило, но он может вмешаться и, так сказать, вытащить любого. Это как бы ответ, но не основной. Теперь ответ по существу. Если правильно проанализировать то, что было сегодня, есть вот эта критическая черта. И он спас народ до этой черты, не после нее. Вмешался. Если человек перешел через эту черту и принял, так сказать, статус Раша, тогда нельзя приносить как бы кушью с этого примера. Уже другой случай будет. Он же поставил себя в ситуацию, когда он за чертой. И человеку дана возможность, так сказать, если там он учит, что если вот человек идет по праведному пути, ему помогают сверху, если ему, он идет по ложному пути, пути вниз, ему не мешают идти вниз. Не мешают. Вот есть такой закон управления миром, творением. И какой в этом смысл? Тоже особый смысл есть, специально про это можно говорить, можно даже и говорить, выясняя, когда у нас были занятия про управление миром. Иди. Но с народом так нельзя сделать. Что другое, тут человечество. Все стоит на этом народе. Тут нельзя, иди вниз. Надо же план вести тоже. Он, конечно, будет вмешиваться.
Нет, акцент не на народе, с народом понятно.
Вот я говорю, что здесь уже первое разное, так сказать, управление народом разное у людей, разное управление идут. И второе здесь, с этого примера не Куша, почему? Что здесь еще не было вот этой физической черты. Еще вопросы, пожалуйста.
Есть вопрос к этому вопросу. Народы тоже рождались и умирали.
Еще раз.
Народы рождались и умирали.
Так.
То есть вот это фраза «даю тебе жизнь и смерть, выбери жизнь», она также относится к каждому человеку, как к народу. Исключение составляет только еврей.
Значит, относится ли это... Вот, вопрос, повторяю. Это вопрос был, да? Значит, как быть с народами же? По отношению к человеку есть вот такая линия. Идешь вниз, идешь вниз. Как по отношению к народам, так? Ну, мы видим просто по истории, скажем, итальянцы, римляне. Римляне. До сих пор существует, у них был взлет. Сейчас уже у них, по-видимому, самые сильные футбольные команды. Значит, а куда те делись? Я не знаю, те или нет.
Не те,
не те, да?
Выбрали смерть.
Не те.
Так же, как выбирает смерть.
Но можно взять палестинский народ. Что с палестинским?
Ну, это тоже.
Это народ такой.
Самое интересное, это что не есть. Да, но
это не еще... Сказал, что палестинцы это будут